I want to make some comments about systematic theology.
Хочу немножко несколько комментариев сказать в отношении систематического богословия.
And show how they connect to biblical counseling.
И показать, как это связано с библейским душепопечением.
This will not be an exhaustive study of theology.
Это не будет таким изнуряющим изучением богословия.
But at least kind of gets you thinking about the connection.
Но это по крайней мере заставит вас подумать о связи, которая есть между этими дисциплинами.
So let's take theology proper.
Давайте поговорим о собственно богословии.
What is we use that word to talk about all theology?
То есть мы используем слово «богословие», чтобы говорить обо всем богословии. Но буквально «богословие» означает слово о Боге, доктрина о Боге. То есть изучение Бога. Поэтому во что мы верим в отношении Бога? Вы понимаете, что это не будет каким-то изнуряющим каким-то изучением как бы полноценным, но включает в себя несколько таких истин, что Бог триедин. Мы видим в Писании Бога, и этот Бог представлен в трех личностях. И Троица или Бог
is viewed two different ways in Scripture.
А в Писании рассматривается с двух сторон.
And you have to understand which direction.
Необходимо понимать, с какой стороны вы рассматриваете Бога, когда вы смотрите на какие-то тексты Писания.
So theologians have what they call the ontological Trinity.
Богословы выделяют то, что они называют онтологическая Троица и экономическая Троица.
And here's what that means.
И вот что это означает.
That ontologically.
Онтологически.
And that just means the essence of their being.
Это означает, что это природа Бога или его сущность, то, как он существует. Три личности божества. Три личности божества, они равны, они одинаковы. То, что можно сказать об одном лице Троицы, то же самое и верно в отношении второго и третьего. В частности, когда мы говорим о Божьих атрибутах.
So they're equal in essence.
То есть они равны в своей сущности.
Each God.
Каждая личность является Богом.
And sometimes the Bible views the Trinity that way.
Иногда Библия рассматривает Троицу именно таким образом.
But sometimes the Scripture presents submission and authority within the Godhead.
Иногда Писание показывает отношения внутри Божества, да, или внутри Троицы есть идея подчинения и власти.
They have different roles.
У них есть разные роли.
And the second member of the Godhead
и вторая личность божества
submits to the first
подчиняется
member of the
первой личности божества.
The son does the will of the father.
Сын исполняет волю отца.
It doesn't mean they're not equal.
Это не означает, что они не равны.
But they have different roles.
Но у них есть разные роли.
And within that Godhead,
и внутри как бы божества,
when we talk about submission and authority,
когда мы говорим о власти и подчинении,
there's no unfairness.
Там нету никакой несправедливости.
The first member of the Godhead is not unfair to the second member of the
Godhead.
Там
нет такого, что первая личность Троицы несправедливо поступает по отношению ко второй личности Троицы.
And the second member of the Godhead is not fighting against that authority.
И нету такого, что вторая личность Троицы как-то борется с властью, которую над ней установил первая личность Троицы.
So what does that have to do with counseling?
Нет. Какое отношение это имеет к душепопечению?
Well, start with this fact.
Начинается все с этого факта.
About 90% of counseling.
Примерно 90% душепопечения
is marital counseling.
Это брачное, семейное душепопечение.
And I've seen that to be basically true all over the world.
И я видел, что это в принципе справедливо практически везде во всем мире.
There are other issues that are associated with it.
Есть другие вопросы, которые с этим связаны.
You know, fear and anger.
Например, страх, гнев, депрессия,
lack of forgiveness and all that.
Непрощение и так далее.
But a lot of counseling,
но очень большой процент душепопечения практически в любой культуре.
Percentage can vary.
В зависимости от культуры этот процент может варьироваться, но такая добрая доля Душепопечительство приходится на брак.
So how does this connect with that?
И поэтому как это связано с браком, вот это богословие?
Well, who's the main writer that gave us a lot of teaching in the New Testament on the roles in marriage?
А кто является основным писателем в Новом Завете, который очень много учения оставил нам о ролях в браке? Это апостол Павел.
So where did he get all that stuff?
И откуда все это он взял?
Did he hate women?
Он просто ненавидел женщин.
I mean, was he a male chauvinist, we call
был ли он шовинистом?
Was he out there in the desert for a few years?
Жил ли он просто там в пустыне где-то?
Reading some strange
books, читал какие-то странные
something?
Книги, может быть, или что-то такое?
No.
Нет.
He got it by looking
Нет.
At the Godhead.
Нет. Понимание ролей он вывел, рассматривая самого Бога.
And you see that actually in 1 Corinthians
11. И мы видим это в 1 Коринфянам 11 главе.
Verses 2 and 3.
Стихи 2 и 3.
So read 2 and 3 of 1 Corinthians 11.
1 Коринфянам 11 глава 2 и 3. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания, так как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог.
He's looking at the Godhead.
Он смотрит на Бога.
They are equal in essence,
они равны в своей сущности,
and yet their submission and
однако
authority.
Мы видим подчинение и власть.
That's the way a marriage is to be.
И именно так должен существовать брак.
A husband and wife,
муж и жена,
are totally equal.
Они полностью равны.
They are equal before God.
Они равны перед Богом.
In Christ there is no male or female.
Во Христе нет ни мужского пола, ни женского.
We each stand at the cross on level ground.
Мы все стоим на кресте и стоим на ровной земле.
So I'm not the priest of my
То есть,
wife.
Я не являюсь священником своей жены.
She doesn't go through me to
и
get to God
она
somehow.
Не приходит к Богу через меня каким-то образом.
In fact, she goes to God because of me a lot. But not through me.
Во многом она приходит к Богу из-за меня, но не через меня.
That's different.
И это отличается.
So she has, she has access to God
Итак,
equally with
у нее
me.
Есть одинаковый доступ к Богу, так же, как и у меня.
I'm not superior to
Я не превосходнее ее.
I don't, I'm not more deserving or something.
Я не более заслуживающий чего-то,
we
чем она.
Equal in essence.
Мы равны в своей сущности.
Just like the members of the Godhead.
А также, как личности Божества.
And so the husband is told that
и поэтому
в
1 Петра 3 главе мужьям говорится об этом в 7 стихе,
to live with your wife in an understanding way.
Что должны относиться к женщинам, к своим женам с благоразумием. Должен почитать ее.
It says as a equal heir of the grace of life.
Говорится, как сонаследницу благодатной жизни.
And yet,
однако,
it is very clear in scripture,
однако в Писании очень ясно, что в браке есть определенные роли.
That the husband is the head,
что муж является главой.
And the wife is the helper,
что жена является помощницей.
And she's to submit to her
и что
husband,
она должна подчиняться своему
and honor
мужу.
Him and respect
и она
him.
Должна почитать его и уважать его.
Not because he deserves it,
не потому, что он этого
not
заслуживает.
Because he's superior,
не потому, что он превосходнее.
It's strictly God's
но
way.
Это просто потому, что это Божий способ, как
and
это должно быть.
That for and wife.
И сам Бог, само божество иллюстрирует это
to be no
для мужа и жены. Не может быть никакого какого-то...
He's not a dictator.
Да, то есть он не может быть диктатором, он
He's
не может давить, как бы, он не может быть несправедливым, не должен быть грубым.
And she's not to hate this thing about submission.
И она не должна
испытывать
ненависть к этому подчинению, всегда жаловаться на это подчинение. Но это на самом деле красивые отношения, когда есть равные перед Богом, равные в значимости в семье. Однако каждый из них выполняет свои роли, ради Божьей славы. И вот почему это важно. И особенно жены.
She could get a glimpse of that.
Если она может понять, как это выглядит,
it can change how she sees her role.
Это может поменять то, как она рассматривает свою роль.
And certainly, if a husband is
и,
harsh
конечно
and unloving,
же, если муж будет грубым и не будет иметь
he
любви,
needs to see that.
То ему тоже надо это
and
увидеть.
How God the Father,
как
and God
Бог
the Son
Отец и Бог Сын,
have perfect love for
как
one
у
another.
Них есть совершенная любовь между собой.
Here's something else we say about
а
God.
Есть еще кое-что, что мы говорим о
He's
Боге,
the creator of all
что
things.
Бог является Творцом всего, что существует.
There's just a simple application
и у этого есть простое применение.
All counseling is to be God-centered.
Все душепопечение должно быть богоцентричным. Более конкретно, оно должно быть христоцентричным. Но в общем, можно сказать, богоцентричным, не человекоцентричным. Мы не делимся в душепопечении мнениями людей. Мы пытаемся найти, что говорит Бог. Я даже иногда вот так говорил. Я понимаю, что тебе кажется, что ты должен это делать.
But what does God say?
Но что Бог говорит?
What does God think about
что
what you're doing?
Бог думает о том, что ты делаешь? Это то, что на самом деле имеет значение. Поэтому в этом смысле то помещение, где осуществляется душепопечение, должно быть наполнено Богом. И я не имею в виду какой-то мистический способ. Я имею в виду то, о чем мы сейчас говорим с вами. И очевидно, что Бог суверенен. Есть так много в этом, что связывает эту доктрину с душепопечением. Есть один вопрос, который, кажется, связывает определенным образом все абсолютно ситуации в душепопечении. И это нужда в доверии Богу. Очень много времени провел в том, чтобы объяснять людям, что означает доверять Богу. И поэтому, неважно, какая проблема, с чем они борются, мы, конечно же, говорим о проблеме, но вместе с этим это тоже очень важный вопрос. Вопрос доверия Богу. Жена должна научиться доверять Богу. Вот она должна здесь следовать руководству своего мужа. А что, если он не принимает какое-то мудрое решение? Что, если я обратилась к нему и дала ему совет,
and I prayed about this,
и я молилась об этом,
and he's still determined to
а
make
он
this one decision?
Все равно настроен на вот это решение?
Well, she has to follow that.
Значит, ей нужно следовать этому решению.
But she must learn to trust
Но
the Lord,
она должна научиться доверять Господу.
That God sees.
Доверять тому, как Бог
God
это видит.
Knows.
Что Бог все это допускает, и Бог знает.
God is working out his
и
will somehow.
Бог каким-то образом все это сочетает со своей волей и исполняет свою волю.
She can trust him for that.
И поэтому она может ему
Sometimes
в этом доверять.
I have to help somebody trust the right thing about God.
Иногда мне нужно кому-то помочь полагаться на правильные вещи в отношении Бога. Возможно, люди полагаются на Бога, что Он поменяет ситуацию. Но я не могу дать никакие обещания, что ситуация действительно поменяется. Поэтому есть другой тип доверия. Доверие Богу, что Он будет использовать эту ситуацию, чтобы сделать их более подобными Христу, более похожими на Христа. И это самая высокая форма упования или доверия. Мне даже трудно сказать, сколько раз этот вопрос всплывал во время душепопечения. Поэтому есть несколько стихов, которые говорят о Божьей суверенности. Я выделяю время во время бесед по душепопечению, чтобы говорить с людьми о Боге. Исправляя каким-то образом, исправляя их представление о Боге. Или расширяя их представление о Боге. Потому что у них есть иногда неточное представление о Боге.
У них
есть все вот эти Божьи атрибуты Бога, которые мы видим в Писании. Если представить себе колесо, у которого есть...
Maybe like that, sprocket on a bicycle.
Может быть, как колесо от велосипеда, у которого есть спицы.
The chain goes around.
Или, лучше сказать, звездочка, да, от велосипеда, вокруг которого вращается цепочка, цепь. Если несколько из зубцов вот этой звездочки, да, или как она называется... Да, звездочка, если они будут сломаны, Если несколько вот этих зубьев будет сломано, то тогда цепь упадет. И есть образ такой.
Что
представьте себе круг, представьте себе такой круг, и на нем также есть такие зубцы, и каждый из них представляет Божий атрибут.
Иногда
у людей не хватает понимания некоторых Божьих атрибутов.
И
поэтому цепь их жизни спадает. И поэтому мне нужно исправлять их представление о Боге. И вот частое, распространенное. Они верят, что Бог — это Бог любви, но они не понимают Его суверенности, Его силу. И поэтому они думают так. Ну, я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что Он помог бы, если Он помог бы мне, если бы мог. То есть они не уверены в Его силе. Либо наоборот.
He's all powerful.
Да, Бог всемогущий.
He could fix this. He
да,
could help me.
Он мог бы мне помочь.
But I don't
он
think
мог
he's a God of love,
поменять.
Because he's not doing
Но
anything for
я
me.
Не думаю, что он Бог любви, потому что вот это в отношении меня он не делает.
It could be a lot of other examples.
А
like
и могут быть другие подобные
so
этому примеры.
Counseling is spent
Поэтому
in time teaching them about God.
Иногда душепопечение, как раз время в душепопечении уходит на то, чтобы учить людей о Боге, правильным истинам о Боге. Есть одна книга, которую я использовал на эту тему в душепопечении больше, чем какую-либо другую. И я не знаю, переведена она на русский или нет. Написал ее Джерри Бриджес.
And it has old title and a new title. The old title is Trusting God.
Yeah, it is in Russian.
Okay, good.
Да, она есть на русском языке, называется «Можно ли в беде положиться на Бога?»
He came out with a new version of it, a new title.
Новая версия вышла.
Is God really in control?
Новые как бы версии этой книги вышла. Действительно ли Бог все контролирует? Но на русском есть первое.
I've taken counselees through that book one chapter at a time every week.
И я с некоторыми людьми во время душепопечения по главе каждую неделю прошел вот эту книгу, чтобы помочь людям научиться, кто является Бог, кто такой Бог. И чтобы они доверяли ему посреди своих проблем.
All right, there's a second systematic
Хорошо,
theology
есть
mentioned.
Второе еще.
It's the doctrine we call it epistemology.
А второй здесь пункт на девятой странице доктрина, которая называется эпистемология. Это учение о знании или доктрина о знании.
How do you know what you know?
Это то, как мы знаем то, что нам известно. Как
there's four basic epistemological sources.
Есть четыре основных эпистемологических источника или источника знания. Первое — это человеческое мышление. Другими словами, чья-то собственная система логики. Они верят в то, что они верят на основании своей собственной логики, своих собственных размышлений. Поэтому они судят все, сравнивая со стандартами своих мыслей. И именно даже так они и судят Библию. То есть они читают Библию, и если что-то не согласуется с их логикой или с их размышлением, тогда они это отвергают. Однако, а если это соответствует их мыслям, тогда они принимают. То есть они выбирают, избирают на основании вот этого авторитета, собственного мышления. Еще один источник — это эмпиризм. Это наука, наблюдения, исследования, какие-то тесты в лабораториях и всякого рода вещи. То есть что-то эмпирическое, полученное. А если наука говорит, что это истина, значит, я поверю. А если наука не подтверждает, тогда я не поверю. Есть много людей таких. Они читают Библию точно так же. Если Библия соглашается с тем, что говорит наука, тогда я поверю Библии. Однако между ними есть разница. Если между ними есть разница, то я выберу науку и тогда отвергну Библию. Третье,
and this could be the most common,
возможно, это самое частое,
is experience.
Это опыт.
If I've experienced it,
если я это испытал,
it must be true.
То это должно быть истиной.
If I haven't experienced it,
если я это не испытал,
I don't know if it's true or not.
То тогда не знаю, истина это или нет.
And they judge everything by that,
и люди все судят на основании
including
этого,
the Bible.
Включая Библию.
So if what the scripture says matches my experience, then I agree with it.
Если то, что говорит Писание, согласуется с моим опытом, тогда я с этим соглашаюсь.
There is a fourth epistemological source.
Есть четвертый источник знаний или эпистемологический источник.
That's revelation.
Это откровение.
The word of God.
Слово Божье.
That's to be our source of knowledge.
Это должно быть нашим источником знания.
And we run the other three through the grid of Scripture.
И мы должны рассматривать другие три источника и судить о других трех источниках через призму Писания.
If my reasoning
and
what the Bible says,
если мое мышление и то, что говорит Библия, не согласуется, то тогда что-то неправильно с моим мышлением. Мое мышление затронуто грехом,
и
я должен обнаружить, где оно неправильно, потому что Библия истина. А как насчет науки? Если Библия говорит одно, а наука не согласна с этим, то значит, у науки нету всей информации.
Значит,
у них где-то в подсчетах есть ошибки. Я уже говорил, что Библия не комментирует абсолютно все. Я просто говорю о том, о чем Библия говорит. Например, сотворение человека и сотворение этого мира. Мой опыт, я не могу доверять своему опыту, потому что я могу неправильно истолковать свой опыт. Поэтому, если мой опыт не согласуется с тем, что говорит Библия, то тогда мне нужно научиться, как его согласовать. Либо я неправильно понимаю свой опыт, мне надо его переоценить, я толкую его неправильно, потому что Библия правильна. Вот это правильный эпистемологический источник. И у нас, как у христиан, есть такая ответственность жить именно так. Поэтому, когда вопрос касается душепопечения, именно Бог тот, кто дает определение реальности. Он тот, кто определяет то, что неправильно,
right,
а что является безумием, что является правильным мышлением. И в конспектах у вас написано. Мне нравится говорить так. Только Бог видит полную картину.
Now, imagine a little drawing.
Представьте себе небольшой рисунок.
If it was tomorrow, I'd draw it over there.
Ну, если бы было завтра, я бы его нарисовал, но...
It's a picture frame.
Ну, представьте себе в такой рамке.
And I'll draw this on my little whiteboard sometimes.
Я иногда рисую это у себя на доске.
And I'll put a little stick figure inside there.
И там рисую фигурку.
And I'll say, that's you.
И говорю, вот это ты, то есть человечка.
And here's the world you live in.
И вот мир, в котором ты живешь.
You've got this frame of reference.
У тебя есть определенная рамка, и ты,
you interpret everything based upon what's in here.
Ты видишь только то, что находится в этих рамках. Ты толкуешь все через то, что ты видишь вокруг, вот, не выходя за эту рамку. Но Бог больше всего этого.
God is inside your frame.
Бог как внутри этой рамки, как вне этой рамки, и все это одновременно. Он видит то, что ты не видишь, он знает то, что ты не знаешь. У тебя есть ограниченное количество информации, и есть все гораздо более глобальное и масштабное, происходящее в этом мире, о чем ты не знаешь. Есть хорошая иллюстрация этому в Ветхом Завете. Подумайте об этом.
What's a good illustration of somebody in the Old Testament? A lot of things were going wrong, and he had no idea why.
Один человек в Ветхом Завете, вокруг которого очень много чего происходило неправильно, а он понятия не имел почему.
Job.
Иов. Надеюсь, что именно это вы сказали.
Yeah, just think about the first of Job.
Подумайте о начале книги Иова.
That man had the worst
day. У этого человека был самый ужасный день вообще, который когда-либо существовал.
Every time the doorbell rang,
то есть всякий раз, когда звонили
every
звонок,
time the phone rang,
всякий раз телефон, когда звонил,
it was a tragic message.
Это была трагическая весть.
But at the first of that book,
но в начале этой книги мы узнаем, что у Бога и сатаны был разговор,
that prompted all those things to happen.
который стал причиной всего этого происходящего.
Job didn't know that.
Иов этого не знал.
That's just one illustration.
Это лишь одна иллюстрация.
But that's true of your life.
Но это истина в отношении вашей жизни.
You only see a limited
Вы видите лишь ограниченное количество информации.
And what God is doing in the spiritual realm,
то, что Бог делает в духовной сфере,
in his sovereign plan
в своем суверенном плане в отношении этого мира, в вашей жизни,
you can't see that.
Вы этого не можете видеть.
But we must trust him,
но мы должны доверять ему, доверять ему, зная, что он знает, что он делает.
That I have a sound mind.
И именно в этом у меня будет здравый разум.
Here's the only information I get
вот
from God.
Единственная информация, которую я получаю
It's
от Бога,
what's in the Bible.
Это то, что в Библии.
That he has given us what he wants us to know about him.
Он дал нам здесь то, что Он хочет, чтобы мы знали о Нем.
So the more biblically I'm thinking,
и поэтому, чем более библейски я мыслю,
then the more sane I'm going to be.
Тем более здравым я буду.
I need to see things the way God sees them.
Я должен видеть вещи так, как их видит Бог.
I need to define
things the way God defines them. Я должен давать определение вещам такое, какое им дает Бог.
And I'll have a sane mind.
И у меня тогда будет здравый
true
ум. Это истина по отношению ко мне, истина по отношению к человеку, которого я душепопекаю.
Next one, the doctrine of
Следующая
man.
Доктрина о человеке.
Anthropology.
Антропология.
What do we believe about man?
Во что мы верим в отношении человека?
Well, here's just a few things.
Есть несколько моментов
he's
здесь,
created by God,
что человек сотворен Богом,
and he's creating in God's image.
Что он сотворен по Божьему образу.
The animals were not.
Животные не были сотворены таким
man
образом.
Is not an animal.
Человек не животное.
There may be some bodily processes that are similar.
Возможно, есть какие-то процессы в организмах, которые похожи,
but that's it.
Но это все.
I am not an animal.
Это все, в чем, на чем, как бы, какие есть схожести. Мы не животные.
Certain forms of psychology,
это означает,
then, are automatically wrong.
Что некоторые формы психологии автоматически отсекаются. Бихевиоральная психология,
that studies animals,
которая изучает животных
tries to come to
и пытается прийти к заключению о человеке, этого невозможно. Потому что во мне больше, чем просто это. Я живая душа, сотворенная по образу Божьему.
You can't study rats
нельзя изучать крыс
and come to conclusion about
и затем прийти к выводу о людях.
Well, maybe some people.
Ну, о некоторых людях. Ну, я могу представить двух
but
людей.
Not most people.
Да, но о большинстве людей нельзя.
Okay, forget I said that.
Да, забудьте, что я это
Take
сказал.
That off the video.
С видео тоже это удалить.
We're not animals.
Мы не животные.
We're not victims.
Мы не жертвы.
We're not just the victims of our chemicals.
Мы не просто жертвы наших химических элементов.
We're not just the victims of our genetics.
Мы не просто жертвы наших генетических
I'm not saying those
кодов.
Things don't, I'm not saying those things don't influence
us. Я не говорю о том, что генетика и все остальное на нас не влияет.
But they cannot make me sin.
Но это не заставляет меня грешить.
I can still choose to obey God.
Я все равно могу избирать быть послушным Богу.
There's more to the story than my chemicals.
Есть больше в этой истории,
I'm
чем просто мои химические элементы, потому что я живая душа, сотворенная по образу Божию.
And yet the world pushes this victim idea.
Этот мир продвигает, проталкивает вот эту идею жертвы. То есть ты жертва того, что с тобой случилось. Ты жертва того, что с тобой сделали твои родители, наоборот, не сделали. Ты жертва своих химических элементов. Это не твоя вина. Это целый менталитет жертвы. Я очень много преподаю против этого. Однажды в Калифорнии даже я стал сам жертвой.
We call it carjacking. Carjacked at gunpoint. What do we call that?
Someone put it a gun?
Yeah, they put a gun to my head several times, stole my car, and threatened to kill me. It was a carjacking.
Да,
stole the car
такой,
at gunpoint.
Рэкет, то есть когда с помощью оружия угоняют машину, то есть подставляют тебе пистолет к виску, то есть несколько раз такое было в Калифорнии, хотят забрать твою машину и как бы завладеть ей. Рэкет. Русское
so they would put
слово.
The gun to my head,
поэтому они подставляли пистолет,
they would curse me out, and,
они
then they put the gun down,
ругались
and
на меня,
which key
потом,
the car,
потом они пытались найти, каким ключом завести машину, потом снова на меня наставляли пистолет, затем снова опускали, их было трое.
You know, they say your life flashes before your eyes.
И как говорят, что жизнь такая вся пробегает перед глазами.
It did that, but I think it was someone else's life.
Но я думаю, что это была жизнь другого человека. Я никого не узнал. Но чья-то жизнь?
I'm just trying to think about what to do.
Я просто пытался думать, что сделать.
The end result was I escaped with my life.
В конце концов, очевидно, да, что я выжил.
But not my car.
Но не моя машина.
And so reports came out in the paper after that.
Затем после этого.
I was always referred to as the victim.
В газете об этом писали. Сказали, что я жертва. Что жертва. В конце концов, я пошел в суд, и потом их осудили, посадили в тюрьму. Я везде был жертвой.
So I understand it's just a word.
Поэтому я понимаю, что это просто слово.
You know, and there's a way to use that word.
Ну и есть, в принципе, способ, как можно использовать это слово.
But our culture has done something different with it.
Культура и все культуры, они сделали с этим словом нечто особенное.
It's something that controls you.
Это то, что тебя контролирует.
And you can never get past it.
И ты никогда не можешь это преодолеть.
But there's more to the story than what's happened to us.
Но на самом деле в этой истории есть нечто большее.
We're not animals.
Мы не животные.
We're not mere victims.
Мы не просто, жертвы. Есть суверенный Бог, который все контролирует.
God is doing things in every situation.
И Бог сам осуществляет все в каждой ситуации.
And we're certainly not gods.
И, конечно же, мы не боги.
There's a lot of therapy that is meaningless.
Есть очень много терапии, которая становится вообще не имеющей никакого смысла. Терапии, которые пытаются поднять самооценку, которые пытаются сделать людей, чтобы они лучше чувствовали сами себя в отношении себя.
Carl Rogers taught that about parenting.
Карл Роджерс учил этому в отношении воспитания детей, про маленьких детей.
Are really little gods.
Что они маленькие боги.
And they're good inside.
И внутри они добрые.
And we just need to stay out of their way.
Мы просто должны уйти с их дороги. И как бы не должны свое туда примешивать, чтобы они научились выражать свою благость, свою доброту. Но в отношении моих детей это неправда. Они не родились такими. Мы не сотворены для того, чтобы быть автономными. Это означает, что мы сотворены для того, чтобы иметь отношения с нашим Творцом.
We cannot talk to people separate from their relationship with God.
Мы не можем говорить с людьми в независимости или вне связи с Богом. Мы чуть больше скажем об этом на этой неделе, особенно завтра.
Но
мы были сотворены со способностью, со способностью поклоняться. Мы будем поклоняться, мы должны поклоняться. Каждый человек является поклонником. Атеисты — это поклонники. Они поклоняются своему атеизму. И в конце концов мы поклоняемся сами себе. Мы были сотворены для того, чтобы служить и поклоняться Богу.
И
мы были сотворены, чтобы подчиняться внутреннему человеку, нашему сердцу. И как мы уже сказали, именно там нужны перемены. Есть еще одна небольшая картинка на 10-й странице. Она несовершенная, не идеальная. Всякий раз, когда вы пытаетесь нарисовать богословскую концепцию, то вы столкнетесь с проблемой.
I know this is not perfect.
Я знаю, что это несовершенное.
But here's what it's saying.
Но вот что здесь говорится.
You see that dotted line going across.
Вы видите,
there?
Что там есть такая горизонтальная линия.
So you have that label there on the left.
Которая разделяет внешнего человека, внутреннего человека. Это то, как нам апостол Павел говорит о нас. Пунктирная, да, линия. 2 Коринфянам 4 глава. У нас есть внешний человек и внутренний человек. Мы называем это нашей физической составляющей и нашей метафизической составляющей. И во 2 Коринфянам 4 главе он говорит, что внешний человек распадается.
And that's true of us.
И это действительно правда.
I mean, we can look around the room.
То есть можем посмотреть в комнату по сторонам и увидеть это.
We're all at different stages of decay.
Мы все на разном этапе распада.
Я
более распался, чем большинство из вас.
That's the outer man.
Но это внешний человек.
But the inner man's not like
Но внутренний человек не такой.
He says the inner man can be renewed day
by
day.
Он говорит, что внутренний человек может обновляться изо дня в день.
So that's what that dotted line represents.
И поэтому именно Именно это обозначает вот эта пунктирная линия. Поведение происходит в сфере внешнего человека. Мы уже упоминали с вами эти стихи ранее. Затем под этой пунктирной линией есть попытка представить внутреннего человека. Мы можем сказать, это сердце человека. Ну и у нас есть способ, как мы обычно представляем сердце. Мы знаем, что это метафора.
Но
какие есть составляющие, отдельные составляющие внутреннего человека?
We have desires,
у нас есть желания, есть чувства,
we have a will.
Есть воля.
The beginning of feelings are there.
Есть начало каких-то чувств.
But they're expressed in behavior, the outer man.
То есть чувства зарождаются там, затем они выражаются во внешнем человеке.
Tears, for example,
например,
слезы
или гнев.
The Bible talks about something called the conscience.
Библия говорит о такой вещи, как совесть.
Everybody has a conscience.
У каждого есть совесть.
It's meant to be a guard.
И она должна быть защитником или...
Not a guide.
Не руководителем, но защитником.
We'll say more about that
и мы поговорим чуть больше об этом позже.
Но
это как раз те части, которые мы находим, те составляющие, которые мы находим в Евреям 4 главе. Есть мысли и намерения.
Вот
это слово «намерение» или «мотива».
It needs to be inside the word thoughts.
Вот чтобы правильно нарисовать, его нужно поместить в середину слова мысли. Это было трудно изобразить.
So just imagine that little, that small
представьте себе вот эту маленькую ячейку,
embedded inside the word thoughts.
Что она на самом деле расположена внутри слова мысли, из-за того, что они сочетаются.
You cannot separate them.
Невозможно их разделить.
If there's thinking,
если есть мысли,
there is a motive that goes
то есть какой-то мотив, который их сопровождает.
If there's a motivation,
если есть какая-то мотивация,
there is some thinking.
То есть определенные мысли.
So together,
то есть они вместе.
Hebrews 4, 12,
Евреям 4 глава 12. 12 стих говорит, что это самая глубокая наша составляющая. Это то, где как раз должны произойти перемены. А после этой диаграммы в виде сердца
where all the people sit that control it. You know, there's the all the computers, and that's back at the base. And so they're communicating with the astronauts and all that. And they have a lot of control on things. We call that the mission control center.
Вот там под этой диаграммой написано центр контроля действий. То есть это фраза, которую я взял из такой ситуации, как у нас можно назвать центр управления полетами. Да, то есть, когда отправляют куда-то ракету, то есть есть определенный центр, где есть компьютер, где есть все радары, то есть где управляют полетом, где управляют движением этой ракеты. Это центр контроля действий. То есть это образ сердца. Это то, чем является наше сердце. Это то, где принимается решение. Опять же, это то, что должно меняться.
Есть
некоторые стихи, которые вы можете использовать и посмотреть, которые говорят о сердце человека. И именно там должна происходить перемена. Мы еще один раздел посмотрим, и потом уделим время вопросам. Еще один раздел систематического богословия – это гомартиология или хамартиология. Это доктрина о грехе. Во что мы верим относительно греха? Я не буду сейчас вдаваться во все теории, каким образом передался грех человечеству, но скажем так. У него есть наследственный элемент или аспект, что он передается нам наследственно. Я под этим имею в виду всего лишь одну истину. Мы не рождаемся добрыми или хорошими. Мы даже не рождаемся нейтральными. Мы не рождаемся непорочными.
We're born.
Мы рождаемся.
Totally depraved.
Рождаемся полностью испорченными.
We're born with a bent
Мы
toward sin.
Рождаемся со склонностью ко греху.
I don't know when a child commits their first sin.
Я не знаю, когда ребенок совершает свой первый грех.
I just know they do.
Я знаю, что они его совершают.
Because that's who they are.
Потому что это то, кто они
they
есть на самом деле. Они грешники.
For my children, it was very early.
Для моих детей это началось очень рано.
Like maybe the first hour.
Может быть, первый час.
Of life.
Первый час их жизни, где-то примерно в этот момент.
That they began to
когда они начали понимать, что весь мир должен вращаться вокруг них. Ну, что-то из этого... Естественно, мы понимаем, что мы рождаемся грешниками. Поэтому мы понимаем, что это истина в отношении любого человека, с которым мы встречаемся. Но у аспекта греховности нашей есть нечто большее.
Sin has habitual aspects to it.
У греха есть такой аспект привычки.
Slavery to sin is something real.
Рабство греху – это нечто реальное.
That's why when we talk about sanctification,
вот почему, когда мы говорим об освящении,
we're going to speak of it in terms of being progressive.
Мы говорим о том, что оно прогрессирующее, что оно развивающееся.
We make habits.
Что у нас есть привычки.
Sinful habits.
Греховные привычки.
And it happens very logically.
И это очень логично все происходит.
A child is born sinful.
Ребенок рождается грешником.
You don't have to teach him how to be selfish.
Его не нужно учить эгоизму.
How to be greedy.
Ему не нужно учить жадности.
You put him in a room with some toys.
Вы просто оставляете его в комнате с игрушками и с другими детьми.
Very selfish.
И они будут эгоистами и будут жадными.
That toy is mine.
Эта игрушка моя.
Grab it out of another child's hands.
Они отнимут ее и вырвут из рук другого ребенка.
So they make little choices that are greedy.
Они делают небольшие выборы, но эти выборы являются проявлением жадности. И если с этим эти вопросы не решать, если это не обличать, то это послужит еще более другим выборам, где жадность будет проявляться еще больше. И когда они вырастут, уже будут взрослыми, то они будут очень продуманными в том, как проявлять свою жадность. То, что у них есть на тот момент, это сердце, которое уже научилось быть таким жадным. Можно обучить свое сердце определенным привычкам в отношении любого греха. Приведу пример, который никому здесь вообще не относится.
Worry.
Переживание.
Being anxious.
Беспокойство.
Those other churches and
Но в других церквях и у людей там,
problems,
да, у них есть такие проблемы.
I know we don't
Но знаю, что у нас here, нет здесь вот кто сидит.
But those people out there,
Но вот
do struggle
люди,
with that,
которые там с этим борются,
they don't just wake up when they're 50 years old,
не просыпаются просто, когда им 50 лет, и вдруг в первый раз в их жизни беспокойство.
They've trained their heart
нет,
to worry,
они приучили свое сердце к беспокойству, к тому, чтобы переживать.
All their lives.
Переживать, и они учили себя так на протяжении всей жизни. Они переживали об этой вещи, переживали об этой вещи, переживали вот об этой небольшой вещи. И затем, когда что-то большое происходило, как вы думаете, что они будут делать? Они уже научили так свои сердца, воспитали. Сексуальный грех или грех в сексуальной сфере, он подобен этому. То есть мы рождаемся грешниками, мы создаем вот эти выборы, мы принимаем определенные решения. Третий пункт здесь. У греха есть личностный аспект. Мы выбираем грешить.
And in that we
И затем
train our hearts
в этом мы обучаем свои сердца.
To become habitually that way.
Обучаем свои сердца, чтобы это стало для нас привычным образом действий.
So when I'm counseling somebody,
И поэтому, когда я кого-то душепопекаю,
I have to be aware of all that.
То я должен обо всем этом помнить.
I mean, what's got them to the point where they are right now?
Что довело их до этой точки, в которой они находятся сейчас?
There's been a lot of choices along the way.
Было очень много выборов, которые они совершали. Которые они совершали постепенно. Это все не случилось за одну ночь.
So
поэтому мне необходимо быть терпеливым по отношению к этому. Им нужно научиться хорошим, новым привычкам. Привычки могут либо быть на вашей стороне, либо действовать против вас.
So I'm addressing the sin that's there.
Поэтому нужно обсуждать грех, который связан с этим.
helping them learn to put that off,
и помочь им оставить это, снять это,
and put on some new choices,
и одеть на себя новые выборы,
to make a new habit of living.
Для того, чтобы взращивать, воспитывать в себе новые привычки.
And that's how people change.
И именно так люди меняются.
Keep that thought in mind.
Помните об этом. Потому что есть очень много людей, которые не меняются именно по этой причине. Они постоянно каются, и это все, что они делают. То есть это сторона совлечения или снятия. То есть можно это исповедовать, можно покаяться в этом.
Но
если ты не отправляешься к остальному, что нужно сделать, если ты не переходишь к тому, во что тебе нужно одеть, и не вырабатываешь новую привычку, то тогда ты не меняешься. И мы также еще больше будем говорить об этом.
Хорошо.
Есть ли какие-то вопросы вот об этих разделах систематического богословия или о чем-то другом, что я уже сегодня говорил? Я уже говорил вам, что первые два дня мы... на высоте нескольких километров как бы вот взобрались, и мы стоим на богословских вот этих основаниях первые несколько дней, а затем мы постепенно будем спускаться. Ниже облаков начнем спускаться потом.
Yes, sir.
What role emotions play in here?
Yeah, emotions are real.
Какую роль играют чувства на этой диаграмме, на представленной диаграмме? Эмоции реальны,
but they aren't separate from thinking.
Но они не отделимы от мыслей.
They're the result of our thinking.
Они являются результатами наших мыслей.
Emotions will change.
Эмоции будут меняться.
When the thoughts and motives of the heart change.
Только тогда, когда будут меняться эмоции и чувства, будут меняться только тогда, когда будут меняться мысли и намерения нашего сердца, мотивы.
I'm glad you asked that.
Я рад, что вы спросили.
Go back to that diagram.
Вернитесь к этой диаграмме.
Start at the bottom and work up.
Начните с самого низа и поднимайтесь вверх.
This is the heart diagram.
Вот эта диаграмма сердца.
So the word of God,
Слово Божье,
by the power of the Spirit,
силой Святого Духа,
makes a change in the thinking and motives of the heart.
Оно производит изменения в намерениях и мышлении и сердечных мыслях.
That's going to produce new desires.
Это производит новые желания.
And the beginnings of new emotions.
И начало новых эмоций.
And making new choices of my will.
И это породит новый выбор моей воли,
that would be expressed then at the top,
которая выразится наверху,
in my behavior,
в моем поведении,
my words,
в моих словах,
my actions,
в моих действиях.
So you can see the opposite
Поэтому
approach
можно видеть противоположный
would be
подход,
just addressing behavior.
Когда просто вопрос обсуждается на уровне поведения.
Okay, instead of saying that to your wife,
то есть вместо того, чтобы говорить вот это твоей жене,
try to say this instead.
Ну, старайся говорить вот это вместо
see if that
этого.
Works.
Попробуй, and посмотри,
see if
вдруг
see if
это сработает.
Получишь
ли ты то, что тебе нужно?
No, that's not dealing with the motivations
Нет,
behind everything.
Здесь вопрос вообще тогда не относится никак к мотивации, к мотивам, которые стоят за всяким действием. Вот почему я сказал ранее, что я хочу, чтобы поведение менялось. Но вот как именно поведение будет меняться. И оно начинается снизу вверх. И затем они начинают, человек начинает проявлять новые эмоции или чувства, такие как радость.
Good question. Anybody else?
Ну и другие. Yes. Хороший вопрос. Ну, повтори. Да, когда идет душепопечение семей, и один из супругов является неверующим, к примеру, один человек, да, в семье в депрессии, что...
Да.
Из-за греховного поведения неверующей стороны, что в таких случаях делать?
If there is a family counseling and one
part of the marriage is not a believer, and if the another one, another's spouse,
one saved and one's not.
Yeah. Another spouse is depressed because of sinful actions of the unbelieving one. So what do you do in these situations?
Well, if you've got a couple, one's a believer and one's not.
Если есть такая пара, в которой один верующий, другой неверующий.
First of all, make this decision.
Во-первых, нужно принять такое решение.
Which one do you counsel?
Кого именно вы будете душепопекать?
The believer.
Верующего.
I can't counsel unbelievers.
То есть я не могу душепопекать неверующего.
Now, there is something I like to do.
Но есть то, что мне нравится делать.
I like for them to come.
Мне нравится, чтобы они пришли
and listen.
И послушали.
I like to counsel them or evangelize them kind of through the back door.
Мне нравится благовествовать им, но как бы через заднюю дверь. Ну, как бы через запасной выход.
I'm going to be helping that wife.
То есть я буду помогать этой жене.
Learn a different way of thinking and responding.
Чтобы она училась новому способу мышления в том, как отвечать, как реагировать.
Now I'm going to have to find out what thinking is wrong.
Но мне нужно узнать, а что неправильно в ее мышлении.
Is it that she doesn't understand her role?
Либо что она не понимает свою роль.
Is she just discouraged?
Либо
she's weary and doing what's right?
Она переживает и беспокоится. И из-за этого печалится.
Is she rebellious?
Либо она бунтует.
She knows what's right to do,
то есть она знает, что правильно делать, но она это не делает.
Или
что она не знает, что делать,
so I have to teach her.
И поэтому мне нужно научить ее.
Well, she knows what's right
либо
to do,
она знает, что правильно делать,
weary,
но она просто переживает, и мне нужно ее ободрить. То есть есть много разных вариантов,
but
как это может быть. Но я должен помочь ей поменять ее мышление, чтобы она научилась, как иметь радость вне зависимости от своего мужа. То есть, полностью в отдельности от ее мужа. Чтобы у ней была радость от того, что она может подчиняться мужу, угождать Богу, как она может жить перед Богом. И в этом смысле как бы вообще отдельно рассматривать от мужа. То есть она может поменяться, если она знает Христа. Она не должна быть в депрессии из-за этого. Но у нее должна быть правильная цель. Чаще всего их цель каким-то образом связана с этим мужем. То есть мои обстоятельства должны поменяться. Он должен быть другой. Мой брак должен быть другим. Я хочу помочь ей поменяться. Хочу помочь ей поменяться вне зависимости от того, поменяется ли когда-либо ее брак или нет. Это другой подход. И вы... это, вернее, подход, который отличается от многих. Вы научитесь в течение этой недели.
You'll learn this week how important it is to gather information. We have
to ask questions. Вы будете, мы будем говорить о том, насколько важно собирать информацию, выяснять. Ну вот, как бы, вот как бы заходя через запасной выход, мне нравится говорить так.
I have to give her a name.
Ну, допустим, дадим ей имя.
I don't want to use anybody's name.
Не хочу ничего имя здесь.
Mary. Is anybody named Mary?
Yeah, my wife.
Okay. About let's see. Hannah. Anybody named Hannah?
Есть Хэнна?
Хэнна?
Хэнна, нет?
Okay. So, Hannah.
Хэнна.
I understand. It's very difficult.
Я понимаю, что это очень сложное время. Я знаю, что ты любишь своего мужа.
To do what Scripture says.
Что ты хочешь делать то, что говорит Писание, что он должен любить тебя, как Христос любит Церковь.
And I understand you desire that from him.
Я понимаю, что у тебя есть желание, чтобы он это делал по отношению к тебе. И Бог хочет, чтобы он так делал. И мы с тобой знаем, как Христос любит Церковь, как Он отдал Себя, как Он отдал Себя за Церковь, как Он пожертвовал Себя собой ради Церкви. И я продолжаю так говорить, и этот человек как бы слышит Евангелие, пока я разговариваю с ней.
So there's different ways you can
То есть есть разные способы, как можно это сделать. Но именно ей нужно помогать. И она может поменяться, но у нее должна быть новая цель.
Okay, we're out of time for the day, I think. Nice question.
Ну, в каком смысле?
Вот сейчас переговорил о том, что если, например, верующая жена и неверующий муж, а если обратно? Там же будет немножко другое.
But если ситуация другая, верующий муж, неверующая жена. If the situation is different, then husband is a believer, but woman is not a believer. The situation will be slightly different.
Yeah, I'll still do the same thing.
Да, но я все равно делал бы то же самое.
And you know, if she's willing to come and listen.
Если она готова прийти и слушать.
I mean, let me say this.
Скажу так.
One thing I'll do with an unbeliever.
Вот то, что я делаю с неверующими.
I want them to see me.
Я хочу.
Dealing with their spouse.
Чтобы они увидели, что я.
I want them to know. Listen, I want to help your wife grow and change.
Что я. Как бы вот в случае с Хеной, я хочу ему сказать, что я хочу, чтобы ты знал, что моя задача помочь ей, помочь твоей жене поступать правильно.
We'll call the man
ну,
Brad.
Назовем человека Брэд.
Like Brad Klassen.
Как Брэд Классен.
Брэд, so, so
я рад, что ты пришел,
pastor,
потому что я пастор Хэнны,
really
и я очень хочу помочь ей поменяться.
And
и ты можешь помочь мне в этом. Ты можешь помочь мне понять, в чем ты желаешь увидеть в ней изменения.
You know, so I'll have discussions
и
like
поэтому
that, if it's reversed,
у меня будет такой разговор, но если наоборот,
Hannah,
то я скажу Хэнне,
so
Хэнна, я рад, что ты пришла,
I'm
потому что я пастор Брэда, я его друг,
и
я хочу помочь ему научиться любить тебя так, как любит, как Бог требует от него, быть мужем, которого бы ты уважала и с которым бы ты хотела быть. И Бог этого ожидает от него. Поэтому я буду много говорить с Брэдом о том, что Бог ожидает от него. А тебе буду задавать вопросы, чтобы ты мне помогла в чем-то. И как бы все свое внимание тогда буду уделять Брэду в зависимости от информации мы будем говорить о ролях, об общении там, и так далее.
But it's really great to evangelize her that way.
Это действительно прекрасная возможность и ей благовествовать. Я могу говорить с ним, что означает, что Христос возлюбил церковь. Брэд, давай немножко вспомним, как Господь возлюбил церковь. И она слышит Евангелие таким образом. Есть очень много способов, но душепопекаемые верующие. А если неверующие приходят, это прекрасно.
Хорошо.
И может быть некоторая практическая помощь. Некоторая практическая помощь, от которой неверующие даже могут получать определенную пользу. Но все равно я хочу провозглашать Евангелие.